Мы снова рады приветствовать вас в этом зале. И я сегодня, в воскресенье слышал такое высказывание, так прошел мимо, говорит, в этот зал хожу как на работу. Но мне кажется, это не как на работу. Мне кажется, мы постепенно начинаем становиться такой большой семьей. И поэтому мы сейчас размышляем и планируем, как в дальнейшем продолжить работу нашего института, чтобы те знания, те лекции, которые вы сейчас слушали, чтобы вы могли продолжать слушать, дискутировать эти серьезные вопросы и таким образом, чтобы то малое, я вам хочу сказать, что то, что я вам даю, это может быть 0,5% каких-то, что вообще можно было бы дать из этого богатого материала, который наработан уже за многие годы. Итак, сейчас ответы на вопросы. Мне поступил совершенно свежий вопрос, на который я не могу не ответить. И он очень интересный. Значит, реинкарнация в раннем христианстве. Иоанн Креститель, Иоанн Пророк. Илья Пророк, говорил Христос. Почему впоследствии христианство отказалось от реинкарнации? Это очень интересный вопрос, потому что я уже вижу здесь попытку делать экзегезу исследования библейского текста. То есть, что хочет сказать автор этой записки? В Евангелии от Матфея, 11 главе, ученики спрашивают Иисуса: «А ведь если ты Мессия, то должен был перед тобой прийти Илия Пророк». Как об этом записано в книге пророка Малахии, 4 глава. Иисус им отвечает: «Илия Пророк пришел». Они спрашивают, кто? Иисус отвечает: «Это Иоанн Креститель». Автор записки читает внимательно текст и делает вывод. Получается, что Илия Пророк реинкарнировался в Иоанна Крестителя. Это очень интересный вывод, однако, к сожалению, он не совсем имеет смысл. Дело в том, что мы знаем историю Ильи Пророка о том, что он не умирал. Он был взят на небо живым. Вот. Я знаю о реинкарнации то, что для того, чтобы реинкарнироваться в кого-то другого, надо умереть. Но и христианская, и иудейская традиция, согласно тому, что пишет Священное Писание, четко утверждают о том, что Илия Пророк никогда не умирал. В подтверждение этому мы знаем другую историю, которая произошла на горе Преображения или на горе Фавор, где Иисусу явились живыми Моисей или Илия. Поэтому данное исследование, хотя оно предлагает весьма интересную идею, оно все-таки в данном, если нам смотреть Библию в ее контексте, в других историях, то оно не имеет смысла. Я вам хочу сказать, что вы столкнетесь с этой проблемой, потому что существует очень много богословов, которые используют Библию и так, и эдак, и есть, и вы можете смотреть то, что я вам показываю, и думать, а может быть, есть какие-то другие тексты. Вы можете смотреть, что кто-то другой показывает, и вы будете думать, кого выбрать. Я вам хочу сказать, против этого есть одно противоядие. Надо читать Библию. То есть, если вы читаете Библию Если вы знаете ее содержание, значит, тексты, которые мы используем, вам будут понятны. И хочу еще раз сказать то, что я в самом начале уже говорил. Моя основа для моей работы и для моей идеологии – это Священное Писание. Поэтому, продолжая эту мысль, я хочу вам сказать, не верьте мне, верьте Библии. Потому что она пишет истину. Читайте ее. Читайте и сравнивайте с тем, что вы здесь получаете. Тогда это будет для вас иметь смысл. Иначе будут появляться подобные бессмысленные идеи, как, например, я прочитал в одной книжке по уринотерапии. Знаете, уже нашли, оказывается, библейский текст, который про уринотерапию говорит. Пей воду из источника своего. Понимаете? И человек, никогда не читавший Библию, поверит. Но достаточно открыть книгу притчи, где это написано, и там написано конкретно и четко. Не ходи к чужим женам, пей воду из источника своего. И ничего с уриной общего этот текст не имеет. Поэтому я еще раз и еще раз вас хочу призвать. Вы можете что-то не понять в лекциях. Вы, может быть, пришли первый и второй раз, а лекции, они все связаны логически, и, может быть, вы какое-то логическое звено упускаете и не понимаете. Единственный рецепт против этого – читайте Священное Писание. Я благодарен вам за ваши вопросы, и, конечно, мне бы хотелось еще отвечать на них, у меня очень много записок. Но время движется, и мы продолжаем нашу программу. Итак, мы начинаем нашу тему, которая называется «Паломничество к настоящему храму». Я помню, лет 14 назад вышел один из самых тяжелых тогда фильмов, который мне еще тогда было даже сложно понять. Этот фильм пытался отразить те страшные вещи, которые происходили в 30-е годы в Советском Союзе. Он назывался «Покаяние». Вы помните его? И там постоянно идет этот вопрос. Где идет дорога к храму? И сегодня этот вопрос зададим себе мы. Где идет дорога к храму? Я поставлю его несколько по-другому и свяжу его с нашей предыдущей лекцией. Мы говорили в воскресенье о концепции заместительной жертвы, которая красной нитью проходит как через Ветхий, так и через Новый Завет. Мы говорили с вами, зачем нужна была эта заместительная жертва. Мы показывали с вами глубинные причины этого, которые кроются в происхождении самого закона Божьего. И мы говорили, что это все, несмотря на ее очень сложный подход к этому вопросу, для нас лично все просто. У нас есть заместительная жертва. Все, что нужно, чтобы получить прощение наших грехов, это возложить руки на эту заместительную жертву. На нашего Спасителя, на нашего Мессию, Машиаха, Иисуса Христа. Однако, остается все-таки неотвеченным вопрос. Если это так просто, зачем нужно было строить такой грандиозный план? Если прощение можно получить на жертвеннике, зачем нужен храм? Для чего это огромнейшее сооружение? Для чего все эти сложные ритуалы, когда все так просто? Неужели это был путь спасения? Чем сложнее ритуал, тем более есть уверенность в этом спасении. Сегодня мы постараемся хотя бы немного ответить на этот вопрос. Хотя бы чуть-чуть приоткрыть все эти интереснейшие детали, которые нам описывают суть происходившего когда-то в храме. И не просто в храм, потому что все начиналось с небольшой палаточки, с небольшой скинии, которую построил Моисей 3400 лет назад. Для чего она была дана? Зачем? Почему, если жертва приносится только на жертвеннике, зачем все вот это сооружение? Давайте посмотрим. Давайте разберемся. Итак, если вы видите, как был устроен храм Соломонов, сделаю такое дополнение, он был построен 400 лет спустя. И несмотря на его грандиозность и размеры, по своей сути он дублировал то, что было сделано Моисеем. Просто эта конструкция была построена в пустыне, и сделана была она из бараньих шкур, козьей шерсти и дерева. Храм Соломона был сделан из кедра и камня. Давайте посмотрим. Итак, эта скиния представляла собой, как вы видите, сооружение прямоугольной формы, которое мысленно можно разделить на две такие вот половины. Внешний двор, вот он, и внутренний двор. Во внешнем дворе находилось два предмета. Жертвенник всесожжения и умывальница. Внутренний двор имел более сложную структуру. Во-первых, основной частью его была вот эта вот палатка, которая на греческом языке называется скиния. Фактически, это интересное слово, оно не является греческим. Это слово было заимствовано из еврейского языка. Греческий глагол «скейно» фактически то же самое, что еврейский глагол, имеющий корень «шакан». И означает он «жить в одних и тех же условиях». Бог сказал Моисею и заповедовал это в книге «Исход». Устройте мне святилище, чтобы я обитал среди вас. Употребляется этот глагол. Употребляется он в этом смысле, показывая, как бы Бог говорит, я хочу пребывать в тех же условиях, которые и вы пребываете. Народ израильский находился в пустыне, они жили в шатрах, и Богу тоже построили такой шатер. Позднее, 350 лет спустя, Давид задал себе вопрос. Я живу во дворце каменном, а Господь обитает до сих пор вот в таком шатре. Справедливо или нет? Поэтому Соломон строит каменный храм. Но вот внутренняя суть. Господь хочет обитать среди народа своего. И он просит построить ему вот этот шатер. Однако, это не просто жилище Бога. Это жилище Бога имело определенный и конкретный смысл. Давайте посмотрим дальше его устройство. Опять же, внешний двор, вот он у нас ограничен. Жертвенник, всесожжение, умывальница, внутренний двор. Внутренний двор состоит из вот этого вот сооружения, которое носит название скиния, которое, в свою очередь, вы видите, вот этой завесой разделено на две части. Святое и святое святых. Давайте поближе посмотрим на этот схематический план. Итак, святое. Вот здесь сверху находится менора, или же семисвечник, или же светильник. Дальше за ним, перед самой завесой, находится золотой жертвенник для принесения благовонных курений. Здесь дальше, справа, на правой стороне, находится стол с хлебами и святое святых. Здесь расположен ковчег завета, внутри которого располагались каменные скрижали с написанным на них законом Божьим. Также подле него располагалась книга завета, книга с остальными законами. Это была Тора, или же Пятикнижие Моисеева. Служение в скинии Моисеевой в храме Соломонова имело несколько, как бы, таких вот пунктов. Мы вчера уже начали рассматривать жертвоприношения, которые приносили люди. И мы рассмотрели две группы этих жертвоприношений. Жертва всесожжения, жертва хлебная, жертва мирная. Мы говорили, это одна группа. И жертва за грех, с жертвой повинности. Это другая группа. Это было самое первое и самое главное, ради чего был построен храм. Чтобы люди могли туда приходить и приносить эти жертвы. И мы с вами разбирали основные детали жертвы всесожжения. Однако, скиния имела и еще несколько видов служений. Вот здесь, на этом жертвеннике, помимо жертв, которые приносились ежедневно, священник утром и вечером приносил двух агнцев. Это называлось ола тамид, или же ежедневное служение. Это было ежедневное служение завета. Посредническое служение завета. Почему? Мы говорили с вами о том, что каждый человек, каждый грешник мог принести жертву всесожжения и, возложив руки на голову ее, перенести свой грех на эту жертву. Однако же, люди не могли, особенно находясь уже в земле, в Израиле, они не могли каждый день ходить и приносить эту жертву. Что делалось? Бог предусмотрел. Бог предусмотрел посредническое служение. Каждый человек мог быть спокоен, что, несмотря на то, что сегодня у него не было возможности прийти в храм, утром и вечером за него священник возносил Господу двух агнцев. Также интересным служением из ежедневных служений было служение во святом. Во святом делалось два ежедневных служения. В это отделение, если мы уже говорим о храме, сюда никто не мог вообще зайти. Жертвенник всесожжения служил входом в скинию собрания. Всякий человек, кроме священника, должен был находиться здесь. Священник же совершал служение вот в этом отделении каждый день, возжигая елей на семисвечнике и возжигая фимиам, воскуряя фимиам на жертвеннике благовонных курений, фактически совершая молитвы, которые, как бы вот эта вот завеса, она здесь не очень четко показана, но она отделяла святое от святого святых, и там между ними было небольшое такое пространство, через которое дым или курение это от фимиама восходило и проходило сюда. Таким образом достигало престола Божьего, где восседал сам Господь. Или же, как говорят в иудейской традиции, шхина. Стол с хлебами предложения – это еще один тип служения. Это еженедельное служение. Еженедельное служение совершалось по субботам, когда здесь, на этот стол, полагались хлебы, которые как бы назывались не, даже не предложения, они назывались просто лепаним или же пред лицом. То, что находилось пред лицом или в присутствии Бога. Все это символизировало, естественно, еще и связано с субботним днем, это символизировало Бога как Творца. Во многих ритуалах языческих мы видим очень интересную особенность. Священники и прихожане как бы кормили Бога, но зная эту особенность, псалмопевец написал следующие интересные слова в Псалме 50. «Если бы я взалкал, — говорит Господь, — то не сказал бы тебе, ибо моя земля. Ем ли я кровь волов, ем ли я тук волов, пью ли я кровь овнов? Спрашивает Господь людей». Он это задает, этот вопрос, не даром. Он является нашим кормильцем. В вавилонской мифологии совершенно по-другому. Интересно, когда рассказывается вавилонская история о потопе, часто говорят, она похожа на библейскую. В какой-то мере, да, она похожа на библейскую, но в этой истории совершенно заложена другая философия. По этой истории боги сотворили человека для того, чтобы он их кормил. Господь говорит, я вас кормлю. И жертвы, которые вы приносите мне, поэтому восходят ко мне в виде дыма. Потому что я не нуждаюсь в человеческой пище. И хлеб, который вы кладете перед лицом моим, вы же сами едите. Священники должны были его потом съедать. Тем самым символизируя тот факт, что Господь произращивает хлеб из земли. Он творец, он творит нам пищу, а не мы кормим его. Это было заложено во многих символах, связанных со святилищем. Интересно также заметить, что по многим текстам можно видеть, что сама постройка святилища по своей структуре, этот рассказ построен точно так же, как творение земли. Для чего это сделано? Сделано это вот для чего. Если посмотреть, что записано о конструкции стен вот с этого сооружения. Несмотря на то, что внешне они сделаны из бараньих шкур, внутри они проложены чистым золотом. На стенах имеются в храме Соломоновом украшения в виде пальмовых деревьев, гранатовых яблок. Святилище служило моделью того сада, который потерял человек. В книге Бытие написано о том, что на земле, которая не была пораженной грехом, прямо на поверхности находилось золото, росли плодовые деревья, приносящие плод круглый год. К сожалению, человек потерял все это. И поэтому святилище служило напоминанием о том, что человек потерял. Однако мы увидим, что оно служило не только этим напоминанием. Не только человеку, оно же было построено в пустыне, где абсолютно серые камни, ни кустика, ни травы, ничего. И вот этот вот контраст, сияющий изнутри золотом, где сооружение, где внутри также вот эти растения, сделаны все это, и оно недоступно. Человек пройти туда не может. Но это не про, это было сделано для того, чтобы человек понимал, что он потерял. Но также и для того, чтобы человек понимал, что он может и приобрести. Самое святое место здесь находилось святое святых. Это место было недоступно никому, даже священникам. Туда можно было входить раз в год. И только первосвященник мог войти через завесу в один определенный день. Итак, сегодня мы продолжим говорить о служении во святилище, связывая тему сегодняшней лекции с предыдущей. Мы будем говорить о ежедневных служениях, о ежегодном мы поговорим несколько позже. Итак, мы смотрели с вами первую группу жертв, в которую входит жертва всесожжения, жертва хлебная и жертва мирная. И мы видели с вами, что жертва всесожжения приносилась для того, чтобы человек мог получить благоволение от Господа и очищение своих грехов. Эти остальные жертвы, они как бы являются их подразделами этой жертвы. В частности, жертва хлебная служила для того, чтобы бедный человек мог прийти к Господу. Потому что не каждый мог позволить себе купить тельца, или даже овцу, или даже горлицу с голубем. Поэтому Бог говорил, если у тебя настолько нет денег, то это все равно не означает, что ты не можешь прийти ко мне, принеси хлебную жертву, и это будет для тебя достаточно. Я приму ее, я приму тебя и прощу твои грехи. Жертва мирная, она служила как бы знаком благодарности. Если всесожжение и хлебная жертва, вы видите само слово всесожжение, означает, что это все полностью сжигалось и отправлялось в небо в виде дыма, то жертва мирная, она съедалась приносящим. Человек приносил только тук, жир внутренний. Все остальное он давал священнику чуть-чуть, а забирал себе, и человеку нужно было пригласить гостей и съесть это вместе с гостями. Жертва мирная приносилась как... она являлась как бы богослужебным пиршеством. Она приносилась в благодарность или по какому-то случаю счастливому, для того, чтобы человек мог и возблагодарить Господа, и порадоваться вместе со своими друзьями, близкими, или даже просто некоторые жертвы нужно было съедать в первый же день. А если тельца закалывали, то тогда звали всех, кого можно было звать, специально, чтобы разделить эту радость и иметь такое общение. Однако сегодня мы посмотрим более внимательно на вторую жертву. Жертва за грех и жертва повинности. Эти две жертвы различаются между собой маленькими деталями, тем, что жертва за грех, и мы увидим это сейчас, она является жертвой, приносившейся, если человек согрешил по ошибке, жертва повинности служила для того, что приносилась по случаю, если человек совершал такие какое-то действие преднамеренно, типа кража или ложь, или ложная клятва, ее явно это по ошибке невозможно было совершить, но, тем не менее, путь к прощению был. Он мог принести эту жертву и быть прощенным. Давайте посмотрим, что об этом говорит книга Левит, 4 глава, как... Да, и на этом примере мы рассмотрим, что же такое жертва за грех. Итак, если кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, то, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. И возложит руку на голову жертвы за грех, и заколет козу жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь выльет к подножью жертвенника и весь тук отделит, подобно как отделяется тук из мирной жертвы, и сожжет священник его приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. Интересно, зачем нужен этот второй ритуал? Если мы смотрим на жертву всесожжения, кажется, ну все тут понятно, но зачем столько? Неужели этим образом так можно заработать спасение? Что ж, давайте посмотрим и ответим на эти вопросы. Давайте проникнемся в символику этого ритуала, потому что все, что здесь написано, нам оно кажется диким. Но им на уровне той культуры, языком тех понятий, это все было понятно. Вы видите определенные сходства. Смотрите, давайте вернемся к Левиту, первая глава, и напомним себе, как производился ритуал жертвы всесожжения. Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из крупного и мелкого. И если жертва его есть жертва всесожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока пусть принесет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его, и заколет тельца пред Господом. Сыны же Ааронова, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа в скинии собрания, и снимет кожу жертвы всесожжения, и рассечет ее на части. Сыны же Ааронова, священники, положат на жертвенник огонь, на огне разложат дрова, и разложат сыны Ааронова, священники, части, голову и дух на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Вы видите сходство, наверное, смотрите. Возложит руку здесь, в жертве всесожжения, и возложит руку здесь, в жертве за грех. Это элемент общий. Без него никак нельзя. Мы вчера с вами говорили, в воскресенье мы с вами говорили о том, что возложение руки есть перенос греха. Грешник передает свой грех этому животному. И опять же сходный элемент. Заколют в жертву и здесь. Этого тельца заколают. Жертва умирает. Она получает, принимает на себя наказание за грехи этого человека. Однако есть два различия, которые хочется отметить. И они-то и раскрывают эту сложную систему. Они показывают, что это означает. Посмотрите, в жертве всесожжения написано предварительное условие. Когда кто из вас хочет принести жертву, вы видите этот элемент? Желание или нежелание. Если человек хочет принести жертву, он может это сделать. Однако в жертве за грех совершенно другая постановка. Если кто из народа земли согрешит по ошибке против заповедей Господних. Вы заметили эту разницу? Заметьте сходство. Сходство одно и то же. То, что нужно возлагать руки на голову жертвы. То, что надо получать прощение. И в этом случае, и в этом человек получает прощение грехов. Но здесь постановка вопроса совершенно другая. Когда кто из вас хочет, или когда кто-то согрешит. Почему это разная постановка вопроса? Давайте задумаемся над очень важным и серьезным моментом нашей с вами жизни. Мы можем простить прощение за наш грех. Но означает ли это, что как только мы прощены, мы автоматически гарантируем себе, что мы перестанем это делать. Вы понимаете смысл? Да, мы могли сделать страшную ошибку в нашей жизни в прошлом. Мы могли что-то такое сделать и сегодня, за что мы нуждаемся в прощении, это факт. Но есть вещи, которые не так-то просто от себя удалить. Гневливость, лживость, все, что связано с нашим характером. Мы можем на кого-то прогневаться, можем с кем-то поссориться, прийти помириться, попросить прощения, а завтра сделать то же самое. Это проблема. Это природа нашего с вами греха. К сожалению, это так. Об этом говорит как Ветхий Завет, так и Новый Завет. В книге Притчи написано: праведник 7 раз упадет. Но почему он праведник? Потому что он 7 раз встанет. Мне задавали один вопрос, на который я не ответил. Мне задали вопрос о том, что, что роль Иуды слишком унижена. Роль Иуды ведь очень велика. Если бы он не предал Христа, то что бы было с нами? Я понимаю эту логику, однако я хочу сравнить двух людей. Я хочу сравнить двух предателей Иисуса. Это Иуда и Петр. Петр ведь тоже отрекся. Он ведь тоже прямо ему в лицо Иисусу сказал прилюдно всем остальным: я не знаю его. Чем отличается судьба Петра от судьбы Иуды? Тем, что Иуда пошел и повесился, а Петр плакал и каялся. И что-то изменилось в жизни Петра. Но в жизни Иуды ничего изменить было нельзя. Вы понимаете, в чем смысл? Мы говорим часто: может ли Бог простить Гитлера за его грех? Если Бог такой прощающий, может ли Бог простить Гитлера? Отвечу: может. Вопрос: а что от этого Гитлера? А ничего от этого прощения, потому что он мертв. И ничего невозможно сделать. Понимаете? Прощение – это только первый шаг. Прощение – это лишь просто индикация того, что путь открыт. Но ведь путь-то надо идти. Бог прощает нас каждый день за наши грехи. Но если мы находимся во власти наших греховных порочных привычек, что нам может дать это прощение? А ровным счетом ничего. Мы можем каждый день, протрезвившись утром, просить прощения у Бога. И каждый вечер мы можем приходить домой в нетрезвом состоянии. Каждый день Бог будет нас прощать, но мы все равно умрем от цирроза печени. И это прощение ничего нам не сделает. Вот об этом идет речь. Когда Бог показывает нам, как бы два этапа нашего движения с Ним. Первая жертва – это только лишь первый шаг. Мы хотим принести жертву Господу. Мы хотим, чтобы Господь изгладил наши грехи. И это происходит. Но мы засыпаем спокойно, со спокойным сердцем, но приходит следующее утро, и мы повторяем наши ошибки. Что нам делать? И тогда на помощь приходит второй механизм. Тогда на помощь приходит жертва за грех. Давайте посмотрим разницу, как это показано в ритуальном смысле, и перенесем его на нашу реальную жизнь. Итак, всесожжение. Возложит руку свою на голову жертвы всесожжения и приобретет благоволение. И вот здесь у нас вот это слово «очищение», которое по-еврейски мы говорили в воскресенье, оно означает «кипер», «аль». Происходит снятие греха. Скажите, пожалуйста, это начало ритуала или конец?
Начало.
Начало. Правильно, смотрим дальше. А вот жертва за грех. «Итак очистит священник его, и прощено будет ему». Вы видите, это же самое слово. Очищение здесь очистит. Но что это? Начало ритуала или конец? Это конец. Посмотрите, это конец. Это не начало, вот оно где. Если во всесожжении, посмотрите, у нас сразу человек приходит, возлагает руки, пожалуйста, прощено, то в жертве за грех нужно пройти прежде определенный путь. Прежде нужно что-то сделать. И самое интересное, скажите, пожалуйста, а приобретет он благоволение? Вот в жертве всесожжения, мы его несколько раз, этот ритуал читали, там есть очищение с помощью священника? Нету. А здесь вы видите, какая интересная особенность. Очистит священник. Что это означает? Как священник очищает? В Библии все у нас записано. Давайте посмотрим, как это все было. Левит, 6 глава, 25 стих. «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема перед Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, во дворе скинии собрания». Вы видите, я вам говорил, два есть двора. Внешний и внутренний. Жертва за грех, в отличие от жертвы всесожжения, которая сжигалась вот здесь и дальше ничего не надо было делать, поэтому такие жертвы приносились и до храма, то есть здесь уже нужен храм, потому что священник должен с этой жертвой зайти вот сюда, во двор, и здесь он должен был есть мясо этой жертвы. Что это означает? Для чего это нужно было сделать? Давайте посмотрим на то, как объясняется этот текст. Библия нам все объясняет по порядку. Левит 10 глава, 17 текст. И это очень важный текст. Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая и дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом. Вы видите? Это Моисей говорит священникам. Он говорит им и объясняет. Это не просто какая-то там магия была оставлена, понимаете, неизвестно зачем, какие-то непонятные постановления, которые нужно просто тупо выполнять, чтобы заработать себе спасение. Ни в коем случае нет. Мы, все объяснено, все имеет свою причину. Смотрите, эта жертва дана, вот это съедание мяса предназначено для того, чтобы снять грех с общества и тем самым очистить. Вы видите, то же самое слово. Снять грех с помощью этого ритуала. Вот что заложено в этом символе. В общем-то, логика в этом есть. И есть в этом определенный культурологический аспект, который мы с вами поймем, если задумаемся. Давайте приведем пример, младенца новорожденного. Да? Он набирает вес с огромной скоростью. А за счет чего? За счет питания, правильно? То есть, что происходит, если так уж анализировать дотошно? Молоко матери становится буквально частью этого младенца, является им строительным материалом. В то время, конечно, так не рассуждали, но понятие о том, что пища является частью нас, оно имеет место. То, что съедаем, то становится частью нас. Вот это и заложено в ритуале съедания мяса. Священник должен был съесть мясо жертвы за грех. А что происходило с этой жертвой до того? До того на нее возлагали руку. То есть вы понимаете, какая интересная происходит вещь? Грешник с помощью возложения руки переносит свой грех на животное, а потом священник это берет и съедает, тем самым неся на себе этот грех. То есть вот где он оказывается. И опять же вернемся к нашей схеме и сравним, что происходит. Жертва всесожжения, никакого священника не надо, ничего. Она принята Господом и все. Это пожелание, это повеление сердца, это прощение, это оправдание, говоря богословским языком. Если человек принес жертву всесожжения, Бог говорит ему, ты праведен передо мной, я прощаю. Написано так, что грехи все он наши может на глубину моря унести. Это гарантировано, это наша уверенность. Но что происходит дальше? Мы оправданы, мы прощены, но наши привычки греховные владеют нами. Апостол Павел буквально говорит о себе. Я каждый день, говорит, умираю для греха. Это говорит апостол Павел. Он не называет себя ни разу безгрешным человеком. Но он говорит, что каждый день он побеждает свои греховные привычки. И вот когда этот процесс описывается символически в Ветхом Завете, тогда мы видим, что этот грех, который, несмотря на свое прощение, он владеет нами, Для того, чтобы его удалить, одной молитвы прощения недостаточно. Он должен проделать вот этот путь и оказаться на священнике. Вот здесь, во святилище, на святом месте, во дворе и на священнике. Почему? Что в этом есть интересно? Для чего это нужно? Опять же, задается такой вопрос. А вот для чего это нужно? Что сегодня является для нас храмом? Нужны ли нам сегодня все эти тексты, и нужно ли нам сегодня их подробно обсуждать? Дело в том, что существуют две теории. И, к сожалению, эти обе теории снова разделяют как христианство, так и иудаизм. Что делает иудаизм? Иудаизм делает с этими всеми ритуалами следующую вещь. Он разбивает эти все ритуалы на мелкие подзаповеди и говорит, вот это вы обязаны делать. Получается 613 заповедей. Так было еще при Гилеле до рождения Иисуса. Но прошло каких-то 100 лет, и храм был разрушен. Когда храм был разрушен, то образовался вакуум. Оказалось, что 65% из 613 заповедей теперь выполнить невозможно. Раввины взялись за голову. Надо было что-то делать, и был найден выход. Все эти заповеди надо временно чем-то заменить. Пока не отстроится новый храм, надо что-то же делать, невозможно же ничего не делать. В результате появилась синагогальная литургия и все эти детали, которые сегодня мы можем прочитать в разных книгах, и они заменяют заповеди, которые оригинально были оригинально относились к заповедям жертвоприношения. Однако это один путь. Есть другой путь. Есть путь, который избрала церковь. Вот что пишет Александр Мень. Александр Мень пишет следующую вещь. Он говорит, посмотрите на сегодняшний православный храм. Посмотрите, он ведь дублирует Иерусалимский. Если вы посмотрите действительно, там есть за алтарем святое святых, есть святое. Вот единственное, почему-то непонятно, в израильском храме нельзя было заходить во святое, сегодня люди заходят. Вот священников очень много, которые одеты в соответствующие одежды и так далее, и так далее. И которые, значит, якобы являются посредниками между Богом и человеком. И якобы отпускают грехи. Что ж, логичная картина. Вот два пути. Однако посмотрим, что пишет нам Библия. Библия говорит об очень интересных особенностях. Давайте посмотрим, что пишет Моисей в книге Исход, 25 глава, 40 стих. Прежде чем построить храм, Бог дал Моисею следующее предупреждение. Смотри и сделай их, все свои вещи в храме, по образцу, который показан тебе на горе. Интересно. Я сразу задаю себе вопрос. Что-то Моисею было показано, явно какой-то образец. не просто по чертежу, а по образцу. Моисей что-то видел реально существующее. Что это было? Посмотрим интересное высказывание, что пишет псалмопевец Давид в Псалме 17. Вот что говорится. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой». Вот это слово «чертог», оно очень сегодня в русском языке имеет размытое понятие, оно устарело. Однако оно переводит древнееврейское слово «хейхаль», которое переводится как «храм». Фактически, что говорит здесь Давид? Он услышал из храма своего голос мой. И дальше, и вопль мой дошел до слуха его. Где же находится этот храм? Давайте посмотрим. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него, и вот самое главное, наклонил он что? Небеса и сошел. Вы видите, где находится этот чертог, этот храм? Этот текст говорит о том, что храм находится на небе. Несмотря на то, что храм находился, был построен на земле, он был как бы дублирующим. Он был моделью того жилища, в котором обитал сам Господь на небе. Давайте посмотрим еще интересный текст. Он утвердил горние чертоги свои на небесах. Кто этот он? Бог. И вы видите, что? Горние чертоги на небесах. Это пишет пророк Амос. Один из известнейших ученых, автор самого одного из серьезных библейских комментариев, Anchor Bible, Давид Ноэл Фридман, который, в общем-то, является по своему вероисповеданию консервативным иудеем, прямо так и пишет. Этот текст говорит о том, что Бог на небе обитает в храме, а святилище, которое Он построил на земле, является моделью этого небесного храма. Слова Фридмана совпадают со словами апостола Павла, который говорит о ветхозаветней скинии, о том, что она есть образ настоящего времени. Образ или модель, так переводится греческое слово «тюпос». Что же это за образ? Кто этот образ видел? Этот образ действительно описан. Описан он в книге Откровения, в последней книге Священного Писания. Возлюбленный ученик Иисуса Иоанн пишет вот какие слова. Он видел ковчег Завета на небе. Он видел 10 заповедей, которые были показаны ему в настоящее время. И вот что записал он в Откровении 11 глава, 19 текст. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег Завета в храме его». Вы видите, черным по белому, у меня здесь белым по черному, написано о том, что есть храм Божий на небе. И есть ковчег Завета. находящийся там. Это имеет очень огромное значение. Если сегодня говорят о том, что закон отменен, и установления, которые Бог своим перстом написал и отдал Моисею, не верны, почему сегодня Иоанн, описывая фактически для себя, он описывает будущее, он видит будущее. Мы еще не раз вернемся к этому тексту. Иоанн говорит, что он видит ковчег Завета. А в ковчеге Завета, естественно, находится закон. Вы видите, как интересно открывается нам Священное Писание. Она есть образ настоящего времени. Она является моделью, это скини, этот храм являлся моделью процессов, которые происходили и происходят сегодня на небе. Вы видите, что интересно. Интересно вот это сочетание. Мы смотрим на жертвы, которые приносились. Мы в воскресенье смотрели пророчество Исаии, которое показывает, что Мессия был подобно Агнцу, который взял на себя этот грех. Он являлся исполнением этих многочисленных жертв и их окончательным прообразом, или как в богословии говорят, антитипом. В нем они исполнились. И вот мы видим второй элемент. Второй элемент – это храм. Храм, находившийся в Иерусалиме, храм, построенный Моисеем, был образом того храма. Жилище Божье, в которое находится на небе. И что самое интересное теперь, вы видите, если мы с вами показывали о том, что храм Божий играет определенную роль в нашей с вами борьбе с грехом, если мы показывали вам ритуально, как наш грех, от которого мы хотим избавиться, наши греховные привычки, если мы возложим их на священника, так это было в Ветхом Завете, заносятся во двор храма, то не происходят ли те же самые процессы в храме небесном? Давайте посмотрим на некоторые интересные тексты. Псалом 109, стих 4. «Клялся Господь и не раскается. Вовек ты священник по чину Мелхиседека». О чем пишет нам этот Псалом 109? Что это за Мелхиседек? И о чем здесь идет речь? Если вы откроете контекст этого псалма, вы увидите, что псалом этот говорит о Давиде, вроде бы. Псалом Давида, все хорошо, но начинается он очень интересными словами. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих у подножья ног твоих». Кажется, что это за Господь? Может, это господин какой-то? Интересный вопрос. Однако Давид пишет, псалом Давида написано, «И сказал Господь Господу». Значит, есть кто-то, кто выше Давида. Это первый момент. Второй момент. Если это Давид, то когда Давид был священником? А никогда он не был священником. Он был царем, но он не был священником. Однако же, говорится здесь, священник ты, да еще интересный священник. Написано «по чину Мелхиседека». Кто этот Мелхиседек? О Мелхиседеке на иврите это слово означает «мелах цадик», «праведный царь». Сказано в книге Бытие 14 глава. Он вообще даже не был евреем. Но Авраам принес ему десятины и дары. Написано, Мелхиседек был священником, но он не был евреем. Вы видите, куда клонит мысль? Говорится о некоем универсальном священнике. Говорится о священнике, который является господином Давида. Кто такой священник? Когда мы с вами говорили о Машехе, мы говорили о том, что Машех, или слово по-русски это звучит как мессия, переводится на русский язык как помазанник. И мы говорили, что по-гречески это переводится как Христос. И мы говорили с вами о том, что помазанными бывают только две категории людей. Бывает священник и бывает царь. Но посмотрите, что сказано в первом тексте. «Сказал Господь Господу моему, сядь и одесную меня, доколе не положу врагов твоих под ножи ног твоих, жезл силы твоей пошлет Господь Сион». Что это за жезл? Жезл – это орудие царя. А дальше говорит, ты священник. Давид никогда не был царем и священником одновременно. А здесь, пожалуйста, и царь, и священник. Это выше, чем Давид. Это Господин Давида. Это Господь Давида, с которым говорит Бог, который помазывает его. Уже в этот раз не как царя, но как священника. Вы видите, куда идет наша мысль. И очистит его священник, и прощено будет ему. Если у нас есть священник по чину Мелхиседека, то этот священник очищает сегодня нас. Вот что пишет об этом апостол Павел, говоря о старом храме и говоря о Иисусе. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, незавершающее. Вот о чем говорит этот ритуал. Это странным языком Господь открывает нам в виде символов те процессы, которые Он хочет, чтобы происходили в нас. Через жертву всесожжения Господь открывает, как происходит процесс нашего оправдания. Через жертву за грех Господь показывает, как происходит процесс нашего освящения. Когда мы не просто получаем это прощение, но когда мы действительно избавляемся от тяготящего нас греха, грешной привычки, порока или наклонности, мы избавляемся от нее более тяжелым, но доступным путем, потому что наш священник имеет священство неприходящее. Он желает сегодня взять наш грех на себя. Не просто простить нас, но действительно вместе с нами взять нас за руку и занести этот грех во святилище небесное. Именно там видел его Иоанн. Посмотрите, как пишет сегодня в Новом Завете апостол Павел. Говоря, кстати, высказывая самый сильный контраргумент против сегодняшней позиции некоторых богословов. Не нужен сегодня многотысячный дупликат земного храма. Он не имеет смысла, если есть храм на небе. Не нужно сегодня тысячи и тысячи священников, потому что как тех священников смерть не допускала, так и эти являются людьми смертными и греховными. Но есть один священник, который имеет священство непреходящее. О нем пишет Павел. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус. Вот почему сегодня, когда мы говорили о 10 заповедях и показывали вторую заповедь, не сотвори себе кумира, мы видим сегодня она действует. Новый Завет ее не отменяет, потому что даже если сегодня и говорят, значит, апологеты иконописи, о том, что, ну, есть же, должны ли кто-то заступаться за нас и поговорить с Богом. Они более святы и так далее. Посмотрите на этот текст. Един посредник между Богом и человеком. Больше не нужно. И это Иисус Христос. Его видел Иоанн. Видел его в храме небесном. Посмотрите, как он пишет об этом. Тоже говоря о храме небесном, в Откровении 1 глава 12 стих. «И обратился я, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел 7 золотых светильников». Вот эти 7 золотых светильников, находящиеся сегодня на небе. И дальше написано. А посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Вы видите, Иоанн подтверждает наш с вами вывод. Он лично, находясь на острове Патмос, видел Иисуса Христа, стоящего возле семисвечника в небесном храме. Это был точно небесный храм, потому что Откровение Иоанн написал уже после разрушения второго Иерусалимского храма. Где было еще стоять Сыну Человеческому? И облечен он в подир. По-гречески слово «падера» означает «длинная одежда священника». Это доказывает нам тот факт, что сегодня наш священник Иисус готов принять наши грехи. Он не просто готов простить, Он готов сделать намного больше. Он готов каждый день работать с нами над тем, чтобы мы избавлялись от наших пороков, от наших привычек, от наших привязанностей и пристрастий. Желаете ли вы это делать вместе с нашим священником? Желаете ли вы сегодня не просто просить у него прощения, но возложить ваши проблемы на него. Просить у него мудрости, просить у него силы воли, просить у него стойкости для того, чтобы действительно иметь это освящение, о котором говорит Священное Писание.